Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Гайдар Ходорковский, Ростропович, Кремер. «Арабские революции. Взгляд из Америки. Беседа с Борисом Парамоновым». «Балет и холодная война. Гость американского часа. Танцовщик Роберт Майорана». «Кинообозрение с Андреем Загданским. Путь наверх. Парадоксы корейского кино». «Вехи новой России». Гайдар Ходорковский, Ростропович, Кремер. Сегодня в эфире третий выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие новой России. Провал путча в 91 году и роспуск Советского Союза привели к завершению трагическую эпоху, связанную с титаническим противостоянием двух мировых режимов, двух сверхдержав и двух идеологий. Тогда же, в 91-м, началась новая эра в истории России, внезапно оказавшейся одной из самых молодых стран Европы. Конечно, это не значит, что можно забыть тысячелетнюю историю России, но такой, посткоммунистической, она еще никогда не была. Чтобы лучше понять накопленный за эти 20 лет опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач, подводящих, так сказать, предварительные итоги. Надеясь выделить главные, как теперь говорят, знаковые феномены новой России, мы придумали правило, на которое указывает название этих программ. «Вехи новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам, так сказать, озвучить отечественную историю этих судьбоносных 20 лет. В сегодняшнем выпуске новой рубрики мы представим двух очень знаменитых людей, которые вызывают к себе полярные отношения в обществе. Это Егор Гайдар, архитектор экономических реформ новой России, и ее самый знаменитый заключенный Михаил Ходорковский. С первым, по-моему, все просто. Для меня Гайдар – спаситель России. Человек, который удержал ее на краю пропасти, о которой теперь изрядно позабыли. Две зимы подряд, в 1990 и в 1991 годах, я бывал в России и хорошо помню, как ужасна была ситуация накануне гайдаровских реформ. Страх, голод, пустые, совсем пустые магазины. В гастрономе на Новом Арбате торговали только хреном, почему-то из Латвии. Многие тогда предлагали меры из военного коммунизма. Гайдар пошел другим путем. Он сказал и доказал, что продукты вернутся только тогда, когда в стране появятся деньги, настоящие деньги. Гайдар пал жертвой своего успеха. Ему не простили исчезнувших сбережений, которые растратил прежний режим. Но со временем о нем еще вспомнят. Это произойдет тогда, когда сбудется его мечта. Гайдара спросили, чего бы он больше всего хотел. «Я хочу жить в Европе», — сказал он, — «не покидая России». И еще, когда уже незадолго до смерти Гайдара спросили, каков путь выхода России из экономического кризиса, он ответил — «политическая свобода». Михаил Ходорковский составляет пару Гайдару уже потому, что он — продукт гайдаровских реформ и жертва их сворачивания. Сегодня, однако, Ходорковский не только человек, он — символ, магический кристалл, оракул, по судьбе которого предсказывают будущее, в том числе и экономическое. Такая ситуация сама по себе чрезвычайно необычна. В Советском Союзе умели делать диссидентов из писателей, из генералов, из физиков, из домашних хозяек и председателей колхоза. Но только в новую Россию удалось превратить магната в знамя правозащитников. Дело в том, что процесс Ходорковского стал, так сказать, судом над судом. Важнее всего в нем не личность обвиненного, не горячо обсуждаемый во всех сферах вопрос, заслужил ли миллиардер Ходорковский наказание, а сумело ли доказать его вину свободное давление властей правосудия. И если нет, то есть ли оно право вообще? От ответа на этот роковой вопрос зависит будущее страны и место Ходорковского в ее истории. Теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории новой России.
Я выбрал двух очень разных и, мне кажется, очень интересных музыкантов. Это Станислав Ростропович и Гедон Кремер. Виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович, родившийся в 1927 году в Баку и умерший в 2007 году в Москве, был одним из самых знаменитых и влиятельных музыкантов второй половины 20-го и начала 21-го века. Я думаю, что он был единственным человеком, который умудрился быть удостоенным Сталинской премии, Ленинской премии и наивысшей гражданской награды Соединенных Штатов – медалью свободы. Но его чувство независимости, темперамент и настойчивое стремление к артистической свободе сделали из Ростроповича также крупного общественного деятеля и оппонента советской власти, голосу которого, а не только к его виолончели, прислушивались политические лидеры всего мира – от Бориса Ельцина до Джорджа Буша-старшего. Имя Ростроповича всегда будет связано с рождением новой России. В августе 1991 года, узнав об антигорбачевском и антиельцинском путче, живший в изгнании Ростропович с немалыми трудностями добрался до Москвы и появился в ельцинском Белом доме со словами «Я верю, что Бог не отвернется от нас». У Ростроповича спросили «А вы не боитесь, что все опять повторится?» Он твердо ответил «Нет». Ростропович пришел в Белый дом без виолончели и провел там с его защитниками 3 дня напряженных, драматических дня. В те дни, по-моему, весь мир обошла фотография замечательная, где Ростропович охраняет сон молодого парня, который должен был охранять его и держит в руках не виолончель, а автомат. Это был очень символический снимок. И еще в те дни всей страной было услышано заявление Ростроповича по телевидению. «Мы свободны», — сказал Ростропович, — «не работая на обогащение компартии. Мы работаем, чтобы сделать богатыми самих себя и своих детей». В этих словах Ростроповича была слышна новая общественная музыка, голос новых общественных и экономических отношений. В этом смысле Ростроповича можно считать камертоном новой России. Замечательный скрипач и руководитель прославленного камерного оркестра Кремерата Балтика Гидон Кремер, родившийся в Риге в 1947 году, занимает особое место на сегодняшней музыкальной сцене. Его отличает смелый, нетрадиционный подход к интерпретации классики, но также и к продвижению и пропаганде современных, авангардных и неавангардных опусов. В этом смысле Кремера можно назвать последователем Ростроповича, о котором Кремер когда-то высказался так – «Один советский музыкант восхищал меня более других. Я говорю о великом Ростроповиче». Гидон Кремер вспоминал Ростроповича, что тот, цитирую, «принадлежал к тем немногим, кто не позволял советской власти подавить себя. Это чувствовали все. Ростропович с виолончелью и без нее боролся за права каждой свободной личности. Свободомыслие Ростроповича сообщалось окружающим». Конец цитаты. Недавно громко прозвучал музыкально-политический жест Кремера, совершенный им, как мне думается, именно в традиции Ростроповича. Нью-Йоркская фирма звукозаписи «Нонсач» выпустила диск под названием «De Profundis», что означает в переводе с латыни «из бездны взываю». Это название и начало католической покаянной молитвы. На этом диске Кремер и его ансамбль Кремерата Балтика исполняют произведения и классиков Шуберта, Шумана, Сибелиуса и современных авторов. От маститых Арва Пярта и англичанина Майкла Наймана до молодой композиторши, жительницы Нью-Йорка, она родилась, замечу в скобках, в России, Леры Ауэрбах. Этот диск, вызвавший широкий резонанс и множество откликов, среди них и похвальный отзыв в престижном журнале «Нью-Йоркер», посвящен Кремером Михаилу Ходорковскому, как одному из тех, кто отказывается молчать в современной орвелианской ситуации. По словам Кремера, идея за этим диском заключается в том, что, цитирую, «музыка, в отличие от авторитарных правителей, обращается к нам не со сжатым кулаком, а с распростертой рукой».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России» 2 плюс 2. Соломон, мы договорились, что в каждой нашей программе пара, как героя Плутарха, будет неизбежно связана со сравнением. Один из наших слушателей сказал, как замахнулись на Плутарха.
Замахнулись.
Тем не менее, я считаю, что Плутарх знал свое дело, и не зря он сравнивал своих персонажей, и не зря эта книга столь популярна последние несколько тысяч лет. Скажите мне, два музыканта с одинаковой судьбой, оба выросли в советской музыке, и оба живут на Западе, и оба вернулись каким-то образом, так или иначе, в российскую музыку. Что объединяет их?
Вот это вот чувство независимости, о котором я сказал, чувство необходимости и потребности в артистической свободе. Ведь очень многие замечательные советские музыканты, вот такие, скажем, как Давид Ойстрах, или Леонид Коган, или Эмиль Гиллиц, они, будучи великими исполнителями, перед творчеством которых я преклоняюсь, записи которых я переслушиваю до сих пор с невероятным эстетическим наслаждением. Но они не ощущали в себе ни сил, ни возможностей активного сопротивления режиму. Они не отвоевывали для себя территорию независимости, да? Да, которую первый, конечно, отвоевал Ростропович. Он в этом смысле фигура беспрецедентной активности и смелости. Ну, во-первых, мы, конечно, все помним о том же очень смелым по тем временам, когда он приютил на своей даче преследуемого советской властью Александра Солженицына. С этого, собственно говоря, и начался конфликт Ростроповича с советским государством, которое до тех пор закрывало на его вольное такое поведение, на то, что он любил рассказывать всякие непозволительные истории, анекдоты. На все это как-то закрывали глаза. Но тут уже было прямое сопротивление, прямой вызов. Есть любопытная история Рихтера, другого очень независимого, по-своему музыканта, вызвала к себе тогдашний министр культуры Екатерина Форсова и сказала ему, ну что это за безобразие? У Ростроповича на даче живет этот ужасный Солженицын. Нельзя ли как-нибудь эту ситуацию исправить? На что Рихтер сказал абсолютно невинно, да, что-то надо с этим делать. Может быть, лучше Солженицыну поселиться на моей даче? Разговор на этом был закончен.
Другой аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях? Надо сказать, что Ростропович был самым популярным артистом в Вашингтоне. Когда он был дирижером Вашингтонского оркестра, то его все называли Слава, конечно, потому что выговорить Мстислав ни один американец не может. И сам Ростропович, который говорил по-английски, кстати, довольно плохо, но с необычайным энтузиазмом, он
и шармом.
Он вызывал просто восторг. Его любили все. Вашингтон – это город розни, это гвельфы и гибеллины. Но на Ростроповича они все сходились, и он был несомненно...
Все американские президенты, которые были современниками Ростроповича, одинаково любили и демократы, и республиканцы.
Как вы объясняете такой?
Ну, на душе. Не любить Ростроповича невозможно, потому что он любил всех, и Ростропович производил впечатление человека, который готов обнять весь мир. И его, можно сказать, действительно интересовали все. От королей и президентов, а он их буквально коллекционировал, у него, по-моему, были дюжины знакомых монархов и руководителей государств, и все считали за честь быть знакомыми с Ростроповичем, до каких-то нянечек, уборщиц, санитарок. Он со всеми разговаривал с одинаковым интересом и энтузиазмом. И люди очень на это откликаются. Ведь общество современное, оно очень застегнуто на все пуговицы. Посмотрите, люди боятся показать свои эмоции. Он никогда не боялся показать свою эмоцию и даже ее преувеличить.
По нему судили о славянских чувствах.
Да, он обнимался и целовал, называл голубчиком, как саркастически сказал скрипач Натан Мильштейн, хорошо его знавший. Небось, называет себя голубчиком, потому что не помнит, как зовут людей на самом деле. Но это не важно. Голубчик действует гораздо лучше, чем когда тебя называют по имени и отчеству. Конечно, конечно.
А что касается Кремера, как его репутация складывается в Америке?
Его очень-очень уважают и любят. Ростропович стал просто, быть может, наиболее популярным артистом России 20 века, если только не считать Федора Шаляпина, который занимает твердо свою позицию номер один. Но Кремер, ведь не забывайте, он не играет популярного репертуара. А если он и играет традиционные скрипичные концерты, классику, то интерпретирует ее всегда, как я уже сказал, крайне остро и необычно. И это вызывает иногда неоднозначную реакцию аудитории, не привыкшей к столь резким поворотом интерпретационным, а вот эти резкие интерпретационные повороты — это как бы трейдмарк, то, что называется. Это один из главных признаков артистической индивидуальности Крэмера. Но, кроме того, он еще вынес на своих плечах огромное количество современных классиков, если угодно. Потому что он первым начал пропагандировать творчество таких замечательных авторов, как Шнитке, Пярт, Кончели, более 10 премьер которого он осуществил, Сильвестров. Этот список можно продолжать вплоть, как я уже сказал, до Леры Ауэрбах.
Наши персонажи 20 лет спустя. Соломон, какую эволюцию проделали эти люди в общественном сознании России и всего мира?
Вы знаете, Гайдар, как мы знаем, ушел из жизни, так и не дождавшись изменения, скорее, негативного отношения к нему в России. Все-таки его считают человеком, который ограбил пенсионеров. И если бы Гайдар, когда бы то ни было, попытался участвовать в выборах, то, я думаю, его бы прокатили.
Хотя на похоронах была огромная толпа, но
в России... Это было, это интеллигент. То, что сделал Гайдар, было воспринято населением, получило название прихватизация, как вы помните. Что же касается Ходорковского, то и тут, как вы знаете, в России отношение к этому человеку чрезвычайно неоднозначное. И совсем недавно один из обозревателей в России высказался в том плане, что даже если бы Ходорковского, предположим, позволили бы участвовать в президентских выборах, а считается, что именно этого стремятся не допустить во власти, то вряд ли бы он набрал так уж много голосов. И к Гайдару, и к Ходорковскому отношение куда более позитивное на Западе, потому что на Западе не столкнулись с теми негативными приметами, которые народ связывает и с одним, и с другим. А на Западе и один, и другой воспринимаются как символы. Гайдар воспринимается как символ радикальных и, по мнению многих экономистов, здесь необходимых реформ, а Ходорковский воспринимается как символ отсутствия в России справедливой судебной системы. На Западе негативное отношение вызывает, главным образом, выборочное правосудие, которое, по мнению западных обозревателей, было применено к Ходорковскому. И вот это, к сожалению, остается типичным явлением для России. Посмотрите, Лужков, пока он был у власти и как бы в фаворе у высшего руководства, не вызывал никаких претензий. Как только он был изгнан, начала раскручиваться машина по выявлению всяких финансовых...
Правосудие осталось карательным.
Да, и это вызывает сомнения в его объективности.
Соломон, прежде чем мы завершим сегодняшний выпуск наших «Вех», нам надо ответить на вопросы сердитых слушателей, отреагировавших на первые эпизоды нашей новой рубрики. Вот что пишет Вадим из Усть-Илимска. «Новая Россия не состоялась. В государственном и национальном смысле Новая Россия – это дурная оболочка хаоса и смердящее туловище мертвого СССР одновременно. Мне трудно отыскать государство смешнее нашего. Конго, Руанда». Что вы скажете об этом мрачном письме?
Ну, мне кажется, что оно чересчур уж радикально мрачное. У меня все-таки современная Россия, как мне не относить, не вызывает ассоциации с Конго или с Руандой.
Знаете, недавно было опубликовано очень интересное интервью с Горбачевым в «Новой газете», которое взял редактор этой газеты Муратов, где они говорят о том, что ведь не было бы ничего, если бы не было этой самой перестройки. Не было бы всего того, о чем сегодня забыли. И поэтому, состоялась новая Россия или нет, но то, что она новая, по-моему, безусловно.
По данным последнего опроса, только один россиянин из пяти разделяет так называемые европейские ценности. Это, с одной стороны, повод, может быть, и для грустных размышлений, а можно посмотреть на это и с другой стороны. Все-таки 1/5 населения, а это немалая цифра, уже разделяет европейские ценности. Я не думаю, что 20 лет тому назад ситуация была такой же. И нам всем, конечно, хотелось бы, чтобы осуществилась эта мечта Гайдара о том, чтобы жить в Европе, не уезжая из России, но приходится смириться тем, что путь к этой вот стране, о которой мечтал Гайдар, может оказаться гораздо более длинным, чем это предполагалось сначала.
А вот другое письмо, подписанное так: «Светоч мрака из глуши». Замечательная, очень интересная передача. Но почему название программы «Американский час»? Зачем врать? Итак, Соломон, зачем мы врем слушателям?
Вы знаете, Саша, мне представляется, что мы не случайно говорим о людях, персонажах и событиях в России. Мы имеем на это некоторое право и имеем возможность, мне кажется, говоря об этом из Америки, давать некое новое измерение, давать какую-то, может быть, оценку со стороны. Потому что отсюда, издалека, многое видится, может быть, яснее, с одной стороны. С другой стороны, мы не вовлечены вот в эти вот ежедневные подвижки политических страстей в России в ту или иную сторону, и можем, мне кажется, оценить все это несколько более объективно.
Мне кажется, что вот это вот перекрестное опыление, оно чрезвычайно полезное. И это, по-моему, оправдывает нас даже в глазах такого сердитого слушателя, как светоч мрака. Ну а теперь, Соломон, завершим третий эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Я предлагаю одно из произведений, записанное Гидоном Кремером на пластинку «De Profundis», которую он, как я уже сказал, посвятил Михаилу Ходорковскому. Это фрагмент из неоконченной кантаты Шнитке. Мне кажется, что эта музыка действительно соответствует названию диска «De Profundis». Она взывает из глубин, и она говорит о величии человеческого духа.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Арабские революции. Взгляд из Америки. Балет и холодная война. Гость «Американского часа» – танцовщик Роберт Майорана. Кинообозрение с Андреем Загданским. Путь наверх. Парадоксы корейского кино.